переживать, пить эту жизнь, эту воду. И сегодня было перед молитвой такое видение показано. Ну, несколько было, но одно из них я просто передам, что как бы народ подходит к реке такой, которая течет, и вода, ну, ручей, вода такая не очень большая, не очень глубокая, но чистая вода течет, и людям надо решить, или идти на ту сторону, а на той стороне там чисто, там как светло, там без пятна, как будто бы такая святая особенная земля. Вот. Но туда нельзя войти, не перейдя эту воду, эту реку. И вот кто входил в эту реку, он автоматически омывал свои ноги и входил на святую землю. А если кто-то не входил туда, то он и не мог попасть туда. Поэтому, я думаю, на самом деле так Господь и работает в наших сердцах. На каждом собрании, в каждом элемент собрания это вот вхождение в эту воду, и какая-то работа происходит в нашем мышлении, в нашем сердце. Для чего? Для того, чтобы на той стороне, где вот как присутствие Божие сказано, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, и земля святая, чтобы там можно было пребывать в присутствии Божьем. Поэтому всегда будем внимательны, не будем наблюдателями посторонними на собрании. Пусть наши мысли направлены будут на слово, на молитву. Каждый элемент, через каждое слово может Господь сделать столько, что вся жизнь твоя может измениться в какое-то мгновение. Я прочитаю также место Священного Писания, о котором я буду с вами рассуждать в этой проповеди. Это книга пророка Захарии, 10 глава, 2 половина 3 и 4 стих. «Посетит Господь Савов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани. Из него выйдет краеугольный камень, из него гвозди, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители». Смотрите, как исключительно серьезно сказано. Особенно я размышлял над последним этим выражением. «Из него произойдут все народоправители». То есть, может быть, если бы так кто-то мог произвести какой-то генетический анализ ДНК или прошлого вот всех царей, президентов, начальствующих, которые сегодня в этом мире, может быть, там была найдена кровь, какие-то гены, какие-то предки из этого колена Иудина. Господь посетит колено Иудина, и сказано, что вот все особенное оттуда будет происходить. Или, может быть, это слово о всех народоправителях имеется в виду о Христе, потому что самый главный начальник – это Христос, и Он также воссиял из колена Иудина. Также здесь сказано, что оттуда, с этого колена произойдет краеугольный камень. Ну, это нам более-менее понятно, потому что и сам Христос приводил эту цитату, что камень, который отвергли строители, он сделался сам главой угла. Христос – этот краеугольный камень. Здесь говорится также и о том, что из Иудина колена произойдет лук для брани. То есть это будет также… Лук – это воинское такое орудие, которое поражает на расстояние, которое требует искусства, которое попадает в цель, которого, наверное, больше всего боялись во время этих старых, ну, древних сражений. Потому что страшное было орудие, как иногда бывает, как тысячи лучников, как одновременно как выстрелят, нет спасения. Нельзя уклониться. Если не одна, так вторая. Если не вторая, так десятая. Не десятая, так тысячная стрела обязательно попадет в цель. И все это уничтожалось. То есть это из колена Иудина выйдут люди, способные воевать, люди, способные быть основанием каким-то, как краеугольный камень, каким-то началом какого-то большего, большого Божьего дела. Люди, которые могут быть начальниками и управителями. Но сегодня я хотел бы с вами остановиться на следующем этом признаке и качестве людей, которые происходят из колена Иудина. Это здесь сказано, из него гвоздь. И вот это тема моя сегодня. Из него гвоздь. Такой строительный термин, хотя это в нашем понимании строительный, но не в библейском понимании немножко другое значение в это входит. Гвоздь. В других местах местах я уже не буду приводить, по-моему, из тоже колен, из пророка Иеремии, говорится об Израиле, что он как виноградная лоза, а из виноградного ствола что можно сделать? Даже гвоздя не сделаешь. Вот, и мы видим, что вот это было гвоздь в то время, это было такое простое очень приспособление, которое каким-то образом загонялось в твердое место и было как бы по-нашему вешалкой. На этот гвоздь вешались сбруя там, животных, лошадей, одежда вешалась, что было под рукой, оружие вешалось на этот гвоздь, и даже музыкальные инструменты, они не валялись, не лежали, они висели на гвоздях. То есть это было такое приспособление очень простое. И вот я начал об этом размышлять, и из Иудина колено, из него гвоздь. О чем речь? Какое значение? И нашел в нем для нас назидание. Но хотел начать это рассуждение с истории одного малоизвестного нам человека, ветхозаветного человека. Во времена царя Езекии. Очень смутное время было во время этого хорошего царя, благочестивого, благословенного царя Езекии. Почему трудное время? По наследству такое досталось. Предыдущие цари разорили, опустили, удалили от Бога Израиль. И вот это, когда он восстал на трон, ему досталось такое наследие. А тут еще, после его всех добрых дел, нагрянул враг, царь сирийский, вместе со своим военачальником Рабсаком, окружили, разрушили все остальные города, остался только один оплот – Иерусалим. И Иерусалим был в таком жалком состоянии. Находился, можно сказать, в муках, в смертельных муках. Война продолжается, во многих местах пробоины в стенах. Люди отчаянно сопротивляются, разрушаются дома, жилые дома, для того, чтобы был материал, быстрый материал, для того, чтобы заделывать стены. Не хватает воды, люди готовят между двумя стенами какие-то водохранилища, водопровод организовывать, людям надо пить. Город отчаянно находится в этой агонии осады, агонии сопротивления, не сдается, а опереться не на что. Отчаянное состояние. Об этом очень ярко написано в 22 главе книги пророка Исаии. И вот Господь наблюдает, Он замечает вот всю эту отчаянную борьбу народа, ценит это, но упрекает его. И он в этой 22 главе Исаии говорит, что да, хорошо, что вы заделываете стены, что вы собираете воду, что вы боретесь, но есть несколько «но». И первое «но», он говорит, что, может быть, не на это надо так обращать внимание, а надо обратить внимание на причины того бедствия, которое у вас есть. И он говорит, вам надо ветище одеть, вам надо плакать, вам надо каяться, надо смиряться перед Богом, и Господь силен вам помочь. А говорит, а я, смотря на вас, вижу противоположное. И вот смотрите, что он говорит. 22 глава книги пророка Исаия, 13 стих. А и вот веселье и радость убивает волов, режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Это вот такое крылатое выражение, которое употреблялось и в других местах. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот это за этим предложением стоит, даже я как-то раньше думал, что это как бы такое равнодушие. Не важно, что там происходит, что сейчас есть, мне не важно. Вот мне сейчас как бы главное быть сытым, довольным, и все остальное не играет роли. Но в этом месте говорится о том, что не об этом, что равнодушен был народ, а в том, что народ пришел в такое состояние отчаяния, безнадежности, что он видел, что уже сопротивляться противнику нет сил. И поэтому, ну что нам еще делать? Мы завтра умрем. ну давайте хоть сегодня поживем. И вот люди последние свои припасы вытаскивают, режут последних овец, достают свои последние запасы вина, которые, может быть, еще берегли по капельке на долгие годы осады, и сейчас вот мы наедимся, напьемся, и завтра умрем. Вот мне вот это состояние, иногда мы сталкиваемся от духовной жизни верующих и неверующих людей, когда вот в отчаянной борьбе человек уже доходит до края, например, ну, так сильно хочется выпить, и человек один день борется, второй день борется, не заходит в магазины, не смотрит на настоящих там людей, не звонит своим друзьям старым, держится, а потом уже изнемогает в этой борьбе и думает, было не было, ну, не могу, ну, или умру, или вот еще хоть чуть-чуть выпью и почувствую себя хорошо, и пошел и напился. Или любой другой какой-то грех, человек борется, потом теряет свои силы, будет, что будет. Вот хоть сейчас почувствовать себя хорошо. И давай. Вот это чувство состояния, ну, нам знакомо, дорогие. И Израиль в этом состоянии пережил. А Господь говорит, за это мой гнев не отступит от этого города. За то, что вместо того, чтобы плакать, одеть в ветище, смиряться, каяться, молиться, обращаться к Богу, человек опускает руки, сдается и плывет по течению. И в нашей духовной борьбе, дорогие, тоже могут быть подобные ситуации. Но не об этом главная речь. Но еще одно возмутительное дело Бог увидел в это время в Иерусалиме. Кроме того, что народ сел есть и пить, ибо завтра умрем, он увидел еще одного человека. Его звать Севна. Богатый человек, царедворец, управляющий дворцом царя Езекия, Севна. И Господь говорит Исаии, пойди посмотри, что он делает. Вот когда я смотрю на Израиль, на Иерусалим, вот, живущий в агонии, предсмертной агонии, борьбе, я думаю, что часть там людей все равно по Божьему слову, но каялась, смирилась, потому что, в конце концов, была победа. Бог услышал этих людей. Часть людей села есть и пить, зная, что завтра умрем. А что делал этот важный начальник, ответственный человек? Господь говорит, Исаия, посмотри, что он делает. А он забрался на гору, на высокое место и строит себе гробницу. Высекает себе из скалы, по тем всем иудейским традициям, хорошую, значительную, такую, как достойную, богатого человека, могилу. И Господь говорит, вот за это я свергну тебя, смещу тебя с места твоего и на место твое поставлю другого человека. Я размышлял, ну что плохого в этом? Почему он это делал? Почему Севна вот вызвал гнев Божий вот таким действием? Может, и так подумал, наверное, что он, во-первых, как начальник, видный человек, царедворец, на которого многие люди смотрят, мнение чего прислушивается даже сам царь Езекия. Конечно, кто рядом, кто твоя правая, левая рука, кто заботится о твоем хозяйстве? Его мнение очень важно. И вот этот человек, вместо того, чтобы опять-таки, как все остальные иудеи, смиряться, обдеться во вретище, вопить к Богу, он заботится о своем, ну, я понял это для себя, он заботится о своем имени. Он знает, что все равно умрем, может быть, даже он подумывал о самоубийстве, чтобы не дождаться вот когда осада эта закончится, и всех здесь вырежут, и бросят в ямы просто, без погребения, а я знатный, как бы, богатый человек, у которого множество колесниц, я тоже буду брошен на это. Нет. Вот я буду похоронен, я сделал себе дом, жилище себе, и там в чести, используя свое сегодняшнее благосостояние, буду похоронен. И останется память обо мне навеки о том, что вот был такой человек, богатый человек. И не важно, страшно, что Иерусалим будет сожжен, и что все остальные будут выброшены как мусор, я буду в почете. Может быть, так было, может быть, не так было, но я просто размышляю об этом, почему вот этот поступок этого человека вызвал Божье возмущение. И вот если вы читаете эту главу, 22 главу, вы увидите эту Божью реакцию на это. Но опять-таки не об этом я хотел подвести к следующему человеку, который вместо него Господь поставил на место вот этого Севны. Это тоже не такой известный для нас человек Елиаким. Елиаким, сын Хилкии. И вот о нем Господь говорит следующие слова. 22 глава Исаии, 20 стиха. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его». Это вот он говорит Севне, предыдущему начальнику. Вот говорит, что вот его одежда, его пояс, его власть, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не творит, и укреплю его, как гвоздь на твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных инструментов. Итак, вот этого благочестивого человека, которого имя мы потом еще не один раз вспоминаем. Он участвовал в переговорах с Рабсаком, он ходил к пророку Исаии, он разбирал одежды свои, он боролся, он духовно боролся, он сталкивался с противником и был на самом деле отцом для дома Иудина. И вот о нем сказано, что «и сделаю я его гвоздем, и утвержду, и укреплю его, как гвоздь на твердом месте, и будет на нем седалище славы для дома отца, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, и детей, и внуков, и утвари, и музыкальных инструментов». Вот этот Елиаким стал вот этим гвоздем. Конечно, выражение нам знакомо. Мы даже такое выражение слышим, что вот гвоздь программы. Гвоздь программы. Что это означает? Это значит, вот в этом мероприятии, которое было, есть что-то основное, на чем все держится. Вот если этот гвоздь из этой программы убрать, как бы все остальное разваливается, распадается. И я посмотрел, что есть люди, которых можно назвать гвоздь. Я думаю, что может это сказать о каждом из нас. В таком-то смысле. Может быть, не в таком смысле, как говорится здесь о Елиакиме, который был гвоздем для всего Иерусалима, для всего имущества царя. Он был, стал пастырем. Что он закрыл, то никто не откроет. Кто открыл, никто не закроет. Может быть, мы в нашем доме, может быть, ты как мать для детей своих, или отец, может быть, ты как начальник на работе твоей, может быть, ты как служитель в церкви. Может быть, для кого-то, может быть, для многих, а может быть, для некоторых, ты являешься этим гвоздем, на котором повешено много чего. На нем висит утварь, на нем висит слава, на нем висит музыкальные инструменты, как пророк Исаия говорит. И он держит это. И пользуются этой утварью, этими музыкальными инструментами, этой одеждой, взяли, повесили, сняли, положили. И этот гвоздь держит это, держит это, держит это. Никто о нем не знает, никому он не нужен. Это не музыкальный инструмент, который может произвести какие-то приятные звуки. Это не одежда, которая может кого-то согреть или кого-то показать в приличном виде перед другими. Это просто гвоздь, на котором это все держится. И если не этот гвоздь, никто не может пользоваться ни этой одеждой, ни этой утварью, ни этими музыкальными инструментами. И на самом деле есть это в нашей жизни. На нас, дорогие, на каждом из нас, я хочу сказать, много что висит. Самим Господом повешено. Чудо финансовое благополучие зависит от нас. Атмосфера в вашем служении, в вашем доме зависит от вас. Вы не скажете слово, и ничего не будет. Вы не позвоните, ничего не случится. Вы не помолитесь, ничего не произойдет. Все остальное существует, потому что оно держится на вас. И, может быть, иногда мы даже этого и не подозреваем. И мне кажется, что мы простые и незаметные. Ну, что такое гвоздь? Кусок дерева, вбитый в твердое место, и на которое бросают, вешают, снимают, дергают его, нагружают его то много, то мало. Он там расшатывается, он там колеблется и готов выпасть с этого места твердого, где он утвержден. Но на нем все это держится. О, дорогие, как много зависит от гвоздя, как много часто зависит от нас. Здесь сказано об этом Елиакиме, что на нем висит вся слава дома его. Вот смотрели на него, и все говорили: о, как счастлив отец этого мужа. Посмотри, какой хозяин. Посмотри, как он всем управляет, как у него все устроено. О, посмотри на какие счастливы дети его, а внуки его, насколько они счастливы, потому что у них есть посмотреть на дедушку своего, у детей посмотреть на отца своего, взять у него пример, научиться у него. Вот как он молится, вот как он побеждает, вот как он работает, вот как он беседует, вот как он прощает. Я смотрю на него, он для меня этот гвоздь. Я держусь за него, потому что сам я пока что не могу держаться. Если мы только, дорогие, знали, дорогие братья, дорогие сестры, какая ответственность лежит на нас, на всех вас. О, если бы мы понимали от нашего слова, от какого-то нашего решения, которое мы приняли, как дальше жить, где работать, куда ехать, какое служение принять, как вести себя, зависит так много. Кем будут твои дети, внуки? Какая вокруг имени твоего распространится слава? Как будут смотреть на тебя и качать головой? Или, может быть, как когда-то женщина сказала Иисусу: блаженно чрево, носившее тебя и сосцы, питавшее тебя. Потому что она видела, что за человек, а у него есть мать, которая вырастила его. О, как должна она быть счастлива, имея такого сына. И как иногда мы так легкомысленно идем в грех и падаем. Думаем, ну это моя личная проблема. Ну, согрешил, отпал, ну покаюсь, возвращусь. А дети, а внуки, они будут смотреть на это, они будут знать это, они будут помнить это. И что с ними будет? И куда денется наша слава и наш авторитет, этот гвоздь? Он держит так много. Это подчас мы переживаем, почему случилось с тем так, почему вот так не пошел тем путем. Ну, а может быть, есть там вот какая-то причина, что тот гвоздь, который держал, выпал. И как бывает в таких случаях, бывает не всегда, все то, что на нем висело, разваливается. Становится никому не нужным, превращается в мусор. А до этого, когда гвоздь держался, оно было в употреблении. Итак, этим примером, дорогие, я хочу еще раз в наших сердцах, в наших помышлениях, в наших мыслях заострить нашу ответственность. Сделай тебя Господь гвоздем в Доме Божьем, и на нем будет повешено много разной утвари. Это нагрузка. Это опасность. Это презрение. Это незаметность. Но это посмотрим немножко вперед. Давайте по-другому посмотрим на и оценим ответственность нашей жизни. И не позволим, что все то, что на нас висит, и все, что если мы падем, рухнет, чтобы это когда-либо произошло. Да не будет так. Но дальше продолжая эту мысль, хотел бы тоже показать о похожих людях, которые также, на мой взгляд, можно назвать гвоздем. Я думаю, каждого христианина, каждого Божьего служителя в каком-то плане. Но следующий хороший пример, это можно привести апостола Павла, который говорит в послании Филиппийцам, 1 глава, 16-17 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, и вот эта мысль, зная, что я поставлен защищать благовествование». Вот в тот момент история, когда Писание нам меньше говорит о Петре, об Иоанне и других прочих апостолах, которые, несомненно, тоже были, но Павел, которому было чрезвычайное откровение дано, которое даже от других апостолов было сокрыто, он говорит, уразумейте мое понимание тайны Господней, тайны Христовой, которая дана мне, открыта мне, о том, что язычники тоже могут быть наследниками славы вместе с евреями. Ему было такое исключительное дано право, хотя ключ этого был Петр, который открыл это дело. И он говорит, что мне дано защищать благовествование. Другие люди, другие братья, они проповедовали слово. Кто-то искренне, кто-то лицемерно, но защищал благовествование Павел. И все взоры были обращены на него. Как Павел поведет себя? Да, когда он ходил, проповедовал, творил чудеса, открывал новые церкви, мы видели с ним Господь. А как сейчас? А как в конце жизни? Потому что такой принцип есть в духовной жизни. Наблюдая конец их, подражайте вере их. И многие могут прекрасно, красиво начинать, но их реальная духовность, она проявляется не в начале, а показывая себя в конце. Как они закончили? Как они были? Как они выстояли? Остались ли они до конца этим гвоздем, на котором держалась эта утварь и одежда, и музыкальные инструменты? Или не выдержал нагрузки, расшатался и выпал? То же самое можно сказать и о Иисусе Христе. Христос говорит в Луки 22 глава, 28-29 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство». Иисус был этим, наверное, несравненно со всеми остальными этими гвоздями. Иисус был этим гвоздем. Вокруг Него все вращалось. Из Него ничего не было. И не могло быть ни тогда, ни раньше, ни сейчас. Он говорил, вот вы со мной в моих напастях участвовали, я вам дам царство. Итак, мы видим, что и в сердце своем, дорогие, отмечаем еще для себя вот эту серьезность и важность, каждую нашу ответственность за наши будущие поколения, за судьбу наших детей, за внуков, за судьбу нашего служения. То, что мы делаем в семье, на работе, в церкви, оно или будет расти и совершаться, или оно развалится, если выпадет гвоздь. Но в моем слове есть и вторая сторона медали. Об этом же самом благословенном человеке Елиакиме, о котором я упомянул, который стал на высочайшую позицию в Иерусалиме, стал царедворцем царя Езекия вместо Севны, которого Господь сказал, я брошу тебя, как из пащи, как бросает сильный человек, я тебя в комок смету, я выброшу тебя, как меч по земле чужой. Этот человек тоже услышал эти слова. И написано в Исаии в 22 главе 25 стих. тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Пошатнется и будет выбит. И вот то все, что было на нем, вот слава от дома отца его, слава его детей, его внуков упадет и рассыпется, и потеряется. Конечно, я не могу найти в Писании продолжение вот этой истории, конкретно касающейся вот этого человека, что с ним произошло. Но мы знаем, что это произошло со всем Иерусалимом в свое время когда-то. Может быть, он тоже в какое-то время поколебался, соблазнился, возгордился. И, как и предыдущий его домоправитель Серна, был выбит. Может быть, так произошло и с ним. Да не просто, дорогие, не просто устоять, не просто сохранить эту твердость, как уже брат говорил, и не выпасть из твердой стены, тебя куда закрепили. Не просто быть этим гвоздем, на который бросили утварь, и он прогнулся, сняли эту утварь, он выпрямился, а там какие-то микротрещины, какие-то высыпается эта штукатурка, и десятый разбросили, и двадцатый разбросили на него, и он начинает шататься. Любой человек начинает шататься. Он может где-то уставать, может где-то колебаться, а от Господа ли это? А могу ли я? А где еще мне взять этой силы? А как мне еще держаться? На мне так много висит. Но меня никто не замечает, меня никто не ценит. И когда только падает все, тогда только вспоминает, что, вау, оказывается, это все держалось на нем. А мы думали, что оно все так происходит само собой. Есть музыкальные инструменты, взял, поиграл, бросил, повесил на этот гвоздь. Есть одежда, одел, погрелся, бросил на него. Есть утварь какая-то, поездил, снял с животного, повесил опять на этот гвоздь. Оказывается, что когда его нету, много чего не хватает. Но оно приходит рано или поздно к этому. И что-то похожее, можно сказать, происходило не только с Елиакимом, а о том же самом Павле, можно так сказать. Послушайте его слова, которые он пишет в послании, в втором послании Тимофея, 4 главе, 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Вот когда он ходил, ездил, его финансировали, помогали ему. Кто-то, Коринфянская церковь, допустим, он отказывался, чтобы помогала ему. Кто-то не принимал его, кто-то принимал его. Он не обращал на это внимания. Господь вел его. Он ездил, проповедовал. Господь подтверждал его труд. Множество знамениями чудес. Открывались новые церкви. Пробуждение приходило везде, куда приходил Павел. Но потом этот гвоздь пошатнулся, так я образно говоря. Когда там, в Иерусалиме, схватили его, побили его, еле-еле вытащили его с толпы, и началась эпопея другая. Он уже не проповедовал, он не посещал, не открывал церкви. Он сидел закованный один в темнице. И кажется, все рухнуло. И кажется, все изменилось. Что-то похожее можно посмотреть, дорогие, и на служение Иисуса Христа. Посмотрите, что Господь говорит в Иоанна 16:32. «Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». И этот принцип знали, даже фарисеи знали. Гамалиил этот принцип знал. И он говорил когда-то Синедриону, говорит, отстань от этих людей. Отстань от этих людей. были уже похожих два человека. Один вывел в пустыню столько человек, убили его, и люди рассеялись. Второй вывел в пустыню, его убили, и все люди его рассеялись. И он как бы дал такой намек, что и с этими людьми тоже так произойдет. И может быть кто-то, смотря на Павла, тоже так думал, что вот попал в тюрьму, и это дело тоже его рассеется. И о Христе так, тоже так думали. Вот его наконец-то взяли, связали, осудили, распяли и похоронили. И все дело его рассыпется. Да, дорогие, гвоздь держит. Много держит, долго держит. Большой гвоздь, маленький гвоздь. Но приходит время, как у Иоакима, как у Павла, так как и у Иисуса, он уже не может держать. Он выбивается, он выпадает. Но вот это есть главное и большое но. Ни Павла дело не развалилось, и Иисуса дело тоже не развалилось. И вот та вся утварь, и вот то все одежда, и вся та слава для детей, внуков и правнуков, и всего Дома Божия, и Дома Иудина не развалилась. Она продолжала, она осталась на месте. И вопрос, почему? И ответ, а потому что был вбит другой гвоздь. Был укреплен в твердом месте другой гвоздь, на которого эта вся тяжесть перенеслась. И все осталось на своих местах. И ничего не было потеряно, не было опозорено, и слава как было, так и осталась. Потому что кто-то другой взял на себя тяжесть от того гвоздя, который уже не мог держать. У него он свое предназначение держать выполнил. И апостол Павел завершил свое служение и сказал, течение я совершил. Что значит течение совершил? Он начал, продолжил и передал. Иисус также сказал, что не беспокойтесь, я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины, который с вами пребывает и в вас будет. Он продолжит, он это дело совершит дальше. Так, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой отец, дорогая мать, нам Господь также много верил, на нас тоже много возложил ответственности. И какое-то время определил нам нести это. И от того, донесем ли мы это до конца, зависит слава нашего дома, наши дети и наши внуки, и устройство всего Божьего дома. И если приходит наше время, когда мы как гвоздь уже расшатались, старость пришла, болезни пришли, время наше закончилось. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы все то, что на нас висело, просто превратилось в мусор? Или мы хотим сохранить славу и труд, и служение? Но мы не можем сами этого вести. Но у нас есть замена. У нас есть люди. У нас есть Господь. У нас есть тот, кто, то, что на нас висит. Мы отдаем, мы перекладываем нашу ношу, вот эту утварь, вот эти музыкальные инструменты, вот эту одежду, вот эту славу нашу, которую Господь дал нам, потому что Он употреблял нас, может быть, даже долгое время, как гвоздь свой. Но сейчас Он это передает другому. И мы это отдаем, передаем, и оно сохраняется, как это сделал апостол Павел. Он сказал об этом Тимофею, что много есть сотрудников у меня, но такого, как он, нету. Он был как сын отцу, который помогал ему в благовествовании. У Иисуса был, конечно, его заменой Дух Святой был, который его служение полностью заменил, еще больше расширил. Но кроме Духа Святого, он оставил свою замену, это Церковь Христа. Это мы с вами, дорогие. Дело Христа не умерло. Оно не обесчестилось и не обеславилось. Оно сегодня держится на Церкви Христа, в которой Дух Святой живет, как в храме, как Доме Божьем. И его дело, оно висит, аллилуйя, на этом крепком, прочном, утвержденном, твердом месте, гвозде, которым является для нас имя Господа нашего Иисуса Христа. И мы его имя представляем и прославляем на этой земле. Итак, ответственность наша будем помнить сегодня. Кто еще сегодня является гвоздем того места, того дела, того служения, той идеи, которую ты держишь, держи, пока Господь не переложит это на другой гвоздь. А мы тоже понимаем, что мы приходит время, и Елиаким пошатнулся и выпал. И когда-то наше время придет. Но пусть наше дело не превратится в мусор, а останется навеки.